Продолжаем обсуждать ключевые новости к этому часу. Вот одна из них. Агентство США по международному развитию готово выделить балканским странам грант до 5 миллионов долларов на развитие компаний, облегчающий доступ общественности к качественной информации и навыкам цифровой грамотности. Кроме того, поддержка будет оказана СМИ, выступающим за свободу информации и разнообразие мнений. Неоднозначная новость. Экспертами принимается также неоднозначная. Дело в том, что агентство это по международному развитию постоянно упрекают во вмешательстве во внутренние дела стран, которым аналогичные льготы и финансовые программы предоставляются. Сейчас со всех сторон эту тему обсудим с профессором Высшей школы экономики, руководителем отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина в эфире «Радио Спутник». Екатерина Геннадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Екатерина Геннадьевна, снова возвращаемся мы на Балканы, и в частности тут речь идет про все балканские страны, но непосредственно вот это юридическое лицо, которое будет создано, будет создаваться в Сербии. Скажите, пожалуйста, неспроста все это?
На самом деле в этом решении нет ничего нового, и более того, это не какой-то новый сегмент, который наши оппоненты начинают раскручивать на Балканах. Если мы посмотрим гуманитарную политику всех основных ведущих мировых акторов на Балканах, особенно принадлежащих к евроатлантическому миру, мы увидим, что абсолютно у всех отдельной строкой идут образовательные программы в сфере цифровой грамотности, новой журналистики, журналистики индивидуалов, да, то есть различные программы обучения, в том числе, там, например, британцы, помимо таких программ, реализуют и программы для журналистов, как вести материалы с уличных протестов, как вообще в целом себя обезопасить во время уличных протестов. Поэтому в этом решении, даже как бы в сумме, которая выделяется, ничего такого сверхординарного и грандиозного нет. Это просто, вышло уже из такой каждодневной деятельности, да, в публичную мировую повестку, что и этим хотят совершенно намеренно там публично заниматься. Я бы сказала, что эта новость, она как бы важна тем, что Евроатлантика, она открыто заявляет, что они будут над этим работать и дальше. И понятно, что под этим заявлением в первую очередь имеется в виду продвижение журналистики, которая также будет направлена на сравнение с такими якобы там недемократическими странами, как наши.
Скажите, а насколько вообще сейчас уровень подготовки журналистов, вообще каков уровень журналистики на Балканах? Давайте тут уже в целом не только Сербию, но и там называются какие, например, страны: Албания, Босния-Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония.
Мне кажется, что давать какие-то общие оценки в этом вопросе чрезвычайно сложно, потому что классическая журналистика, так как мы ее воспринимали, она практически не существует сейчас нигде, как освещение многомерное, деполитизированное. К сожалению, в последние 15-20 лет мы наш мир довольно давно называем миром постправды, и он им стал во многом благодаря колоссальному сдвигу журналистики как таковой. Поэтому одной краской мазать ничего нельзя. На Балканах есть очень профессиональные журналисты и профессиональные материалы, но мы понимаем, что общий фон повестки сейчас создают не конкретные средства массовой информации, а огромное количество людей, которые в индивидуальном формате ведут блоги, ведут различные каналы, которые работают внутри разных неправительственных, некоммерческих организаций. То есть мы не можем говорить о том, что сейчас информационная повестка, она создается журналистами как таковыми, профессиональными.
Я так понимаю, что вот для того, чтобы такая журналистика индивидуальная развивалась, там еще должен быть достаточно неплохой уровень интернета, с чем не везде есть успехи.
Я бы тут с вами не согласилась. По моему личному опыту, где бы я ни была, в каких странах Юго-Восточной Европы, в принципе, каких-то препятствий к интернет-подключением или каких-то сложностей.
Нет, я имею в виду даже не препятствия. Я имею в виду стоимость этого интернета. Насколько я знаю, там на юге Балканского полуострова, исключая Грецию, он довольно-таки дорого стоит.
Тут Тут мне кажется, что это тоже палка о двух концах. Ну вот возьмем там сербских мобильных операторов. Практически у всех у них входит без ограничения использование интернет-трафика в самые базовые тарифы. Поэтому здесь, вероятно, есть какая-то разница от страны к стране, да, но как раз это одна из самых наиболее доступных сфер, во всяком случае, в отношении Сербии, Боснии, Герцеговины, Албании, я могу сказать утвердительно, с полной уверенностью.
Ну, надеюсь, действительно, что что-то изменилось с последнего моего визита до пандемийного. Вдруг это в эти несколько лет произошло. Екатерина Геннадьевна, скажите, пожалуйста, а вот тут есть еще в этой же инициативе некие, ну, поддержка и инвестиции в предприятия малого и среднего бизнеса. Угу. Это что-то другое или это вот тоже как раз про блогеров?
Нет, это тоже полный пакет, он всегда идет. В этом отношении, например, наша гуманитарная политика, она существенно проигрывает всем остальным, потому что мы, в принципе, как бы не подразумеваем в качестве деятельности поддержку малых и средних предприятий. Если говорить про западные страны, ну и в том числе, между прочим, про Турцию, то у них у всех есть отдельный трек, он входит в разные журналы, связанные с... в принципе, как бы с поддержкой гуманитарки, связанной с поддержкой развития экономики. Практически в любой крупной программе, чему бы она ни была посвящена, вы найдете поддержку малого-среднего бизнеса, стартапов, технологически продвинутых решений. Сейчас, например, британцы и голландцы очень большую ставку делают на переквалификацию или там доквалификацию молодежи, на то, чтобы научить именно молодежную часть будущих там предпринимателей писать грантовые заявки, писать конкурсные заявки на поддержку стартапов. Вот этим, в частности, британцы занимаются. У них есть все выделенные программы в последние 3 года. И это важно для Балкан с точки зрения каждодневной жизни и быта, потому что огромное количество безработной молодежи, и в принципе вот они таким образом какую-то повестку им задают, и тем самым, безусловно, привязывают и к своей парадигме там, ценностно-политической.
Стоит ли опасаться, что вот такие, ну, я не знаю, финансовое вливание можно, конечно, так назвать, но я посмотрел, в российских рублях это около 300 миллионов, что-то вроде того, то есть, ну, действительно, даже по российским меркам не самые большие деньги государственные, я имею в виду. Стоит ли опасаться вот некого вмешательства во внутренние дела других стран, в чем частенько вот этот USAID обвиняет?
Здесь, в принципе, все довольно очевидно, смотря что подразумевать под вмешательством. Если мы возьмем именно медиа, то практически значительная часть крупнейших медиахолдингов, они принадлежат в конечном итоге либо американским, либо европейским компаниям. И само по себе это формирует уже, ну, некоторую заданность информационной повестки и освещения, да. Поэтому, в принципе, это есть и так. Во-вторых, если мы возьмем политическую сферу, то в целом влияние Соединенных Штатов на политическом уровне, именно влияние за счет авторитета, да, оно и так предельно велико. Наверное, ярче всего оно выражено в Македонии, чуть в меньшей степени в Албании, где выступает тандем американо-британский, в самой меньшей степени из этих стран в Сербии. Но в любом случае и взаимодействие на уровне политических консультаций, на уровне политического давления, как мы это сейчас видим в отношении Белграда, оно было с момента распада Югославии очень серьезным. Оно им остается. В этом смысле говорить о том, что балканские страны сейчас свободны там, от сильнейшего давления Евроатлантики, а с запуском вот таких потенциальных программ усилится вмешательство, ну, наверное, было бы нескольким преувеличением. Оно и так достаточно высоко.
Есть какие-то аналоги российских подобных программ, которые, ну, повышают цифровую грамотность, что ли? Нету, да?
К сожалению, нет. В этом одна из огромных проблем нашей гуманитарной, культурно-гуманитарной деятельности в целом. То есть, по большому счету, мы все сходимся во мнении о том, что она довольно сильно раскоординирована, с одной стороны, да? А с другой стороны, она свою эффективность, которая у нас, безусловно, есть, и мы сегодня, там, например, по поддержке сербов это видим, она связана скорее с культурно-историческими факторами и общим контекстом отношения людей к нам, а не с тем, что мы с какими-то отдельными группами населения очень эффективно работаем. К сожалению, вот этих инструментов нет, нет стремления эти инструменты у руководства страны создавать. Ну, видимо, в целом, потому что мы внешнюю политику больше представляем в контексте как бы жесткого экономического взаимодействия, взаимодействия в сфере безопасности, в сфере политико-экономической, а вот инструменты так называемые мягкой силы или гуманитарного сотрудничества считаем второстепенными по ресурсах внешнеполитических, которыми Россия может располагать. Но вот, к сожалению, это для нас, мы вот на примере там, Черногории, например, видели, на примере той же самой Македонии сейчас, оно со временем результирует в то, что исторически близкие и очень дружественные отношения, они потихоньку замыкаются на вот просто межличностные связи и теплое отношение чисто человеческое, но во что-то их... что-то их формировать на уровне политическом становится все труднее и труднее.
Да, тем более, что такие новости в контексте там, последних заявлений Шольца выглядят вполне себе однозначно, скажем, для чего это делается. Ну, так вот, на мой взгляд.
Да, конечно, конечно, да. Все, в принципе, сегодняшний момент хорош тем, что он сбросил маски абсолютно со всех. И в этом отношении для нас вся эта политика, в том числе ЕСовская, она в отношении региона для нас, как для страны, как для внешнеполитического ведомства, так и для руководства страны, она была очевидна довольно давно. Сейчас маски сдернуты таким образом, что если мы возьмем наших сербов, да, сербский народ, то теперь и на уровне простых граждан видны вот эти все перекосы, геополитическая борьба, игры и так далее, так далее. И это, с одной стороны, делает практически наши действия очень сложными, а с другой стороны, дезавуирует всю ситуацию, и это большой для нас шанс на разворачивание, в том числе в этом пространстве.
Да, главное не упустить этот момент, действительно. Но. Екатерина Геннадьевна, спасибо вам большое. Екатерина Энтина, профессор Высшей школы экономики, руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН в эфире «Радио Спутник».